Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скрытое зло души — самолюбование и самовлюбленность, дающие начало росту эгоизма, страшного бича юности и всей последующей жизни. Этот эгоизм хочет жить, паразитируя на сокровенной жизни души, и отчаянию сопротивляется малейшему принуждению, представляя себя как благо для людей тем, что греховно используют различные дарования души. Чем больше в душе дарования, тем сложнее пользоваться ими на пользу себе и ближним. Тем больше в ней самовлюбленности, тем опаснее она для самой себя и для остальных людей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 5 по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Если кто оскорбит тебя, смолчи и скажи ради Христа самому себе: вот из-за меня грешного оскорбили Господа моего. Если услышишь, что кто-нибудь возненавидел тебя и клевещет на тебя, то пошли ему, что можешь, в подарок, дабы потом мог ты сказать в день судный: «Оставь нам, Владыка, долги наши, яко же и мы оставляем долги должникам нашим». Если поленишься встать к утренне, не давай пищи чреву своему, ибо писано есть: «Праздный да не ест». Уверяю тебя, кто учинит по кражу, тот подвергается взысканию. Вот так же взыщет Бог со всякого, кто не встает от сна на службу церковную, исключая болезни или великое утруждение. Впрочем, и от болящего, и трудом утомленного Бог требует молитвы сердечной и служения Ему, ибо это можно выполнять и без телесного труда. Если случится тебе осудить своего ближнего, и совесть твоя будет тревожить тебя, то поди, поклонись ему в ноги и скажи: «Прости меня, Отче, я осудил тебя», и впредь остерегайся осуждать и клеветать на кого-либо, ибо осуждение и клевета есть смерть для души. Если брат по любви принесет тебе что-нибудь в подарок, и ты знаешь, что он беднее тебя, то постарайся отдарить его чем-либо побольше его подарка. А если сам не имеешь, то поклонись ему до земли и скажи: «Прости меня, брат, Господа ради, я беднее Тебя, не могу ничем поплатиться с Тобою. Бог сам Тебе да воздаст за Твою доброту. Пробудившись от сна, прежде всего прославь Господа Бога устами Твоими и тотчас же начни псалмопение. Наш ум точно мельница, с самого утра и во весь день мелит или пшеницу, или плевелы, поэтому поспеши засыпать в него пораньше пшеницу, пока враг не подсыпал туда плевелы. И когда бы не подсказало тебе сердце твое, днем ли или ночью встань, помолись Богу, ведая, что святой ангел-хранитель твой подходит и говорит с тобою. Это его речи. Встань, помолись Богу. И когда ты встанешь на молитву, станет и он с тобою, и будет прогонять от тебя духов злых, рыкающих на тебя. А если не послушаешь и не встанешь, он тотчас удалится от тебя, и тогда легко можешь впасть в руки невидимых врагов твоих. Когда же отходишь ко сну, отнюдь не вспоминая ни о какой женщине, хотя бы она была и святая по жизни, но старайся с молитвой заснуть, ибо о чем человек думает наяву, то самое видит и делает во сне, добрый ли, худой ли. Молись, во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неразумия, и, в-третьих, о сохранении от всякой напасти и о прощении твоих грехов. Одного проси себе в молитве Царствия Божие и правды Его, то есть добродетельной жизни и рассуждения. А все прочее приложится тебе. Если заболеешь и попросишь у кого-нибудь, что тебе нужно, а тебе не дадут, то не печалься в сердце твоем, а лучше скажи: если бы я был достоин получить это, то Бог положил бы на сердце брату, и он дал бы мне. Если видишь, что брат согрешает, то поспеши сказать: будь ты проклят, сатана, это твое дело, мой брат не сделал бы этого сам по себе. Остерегайся и храни сердце твое, чтобы не осудить своего ближнего, дабы Святый Дух не оставил тебя. А если будет клеветать тебе брат на брата, то бойся из ложного стыда соглашаться с ним, а скажи ему, чтобы он перестал осуждать ближнего и замолчал. Или же скажи ему так: «Я, брат мой, сам повинен осуждению и не могу судить другого». И сим ты и себя, и его спасешь от греха. Ложась в постель свою, вспоминай свой груб и говори сам себе: «Даст ли мне Бог завтра встать с одра или нет?» И прилежно молись своему Творцу, прежде чем заснешь. Избегай грешных помыслов, да воспримешь вечное благо от Господа Бога. Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Поучение из пролога. Сердце твое, возлюбленное, создано Богом для того одного, чтобы оно любило Его одного и служило Ему обителью. Почему Он взывает к тебе, чтобы ты предал Ему свое сердце? Но как Бог есть мир, превосходящий всяк ум, то всячески необходимо, чтобы сердце, хотящее принять Его в себя, было мирно и свободно от всякого смятения. Ибо только в мире место его, как поет святой Давид. Попекися же, паче всего, установить и утвердить сердце свое в мирном устроении. Мир сердца возмущает страсти, не допускает страстей до сердца, и оно всегда будет мирно. Борец в невидимой брани стоит во всеоружии у врат сердца и отражает покушающихся войти в него и возмутить его. и пока мирно сердце, победа над нападающими не затруднительна. Мир сердца и цель брани духовны, и самое мощное средство для содержания победы в ней. Преподобный Никодим Святогорец. Когда встретишься с ближним, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его. Приветствуй его лобзанием с великой честью и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и самое достойное, ибо этим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его стыдиться того приветствия, которым ты приветствовал его, и посеешь в нем семена добродетели. От такой приобретенной тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, ты приобретешь великое смирение и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какой недостаток, он легко примет от тебя врачевание, устыдившись той чести, какую ты оказал ему. Пусть врачевание всегда у тебя будет этот нрав. Со всеми быть приветливым и почтительным. Никого не огорчай, никому не завидуй, ни в силе веры, ни наоборот плохим делам его. Если же можешь обратить кого-либо к истине, то скорби о нем и со слезами, и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него с гневом. Ибо любовь не умеет раздражаться или огорчаться на кого-нибудь, или укорять кого-нибудь с досады. Преподобный Исаак Сирин. Для приобретения постоянной памяти о Боге вам предлагается такой образ молитвы. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Этот стишок прилично прилагается ко всякому состоянию и всем случаям. Он находящихся в унынии и смущении духа или угнетаемых печалью или какими-нибудь помыслами, не допускает отчаиваться в средствах к спасению, показывая, что тот, кого призывают, всегда презирает на нашу борьбу и слышит наши мольбы. А когда мы имеем веселье сердца, то он увещевает, что вовсе не должно превозноситься счастливым состоянием, которое мы не можем удержать без покровительства Божие, преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Любителю добродетели должно очень заботиться о сдержании рассуждения, чтобы он вполне мог отличать добро от зла, чтобы мог исследовать и познавать разнообразные демонские козни, которыми дьявол имеет обычай развращать под видом добрых представлений уму. Полезно быть всегда осторожным для избежания опасных последствий. По легкомыслию не поддавайся скоро внушениям духов, хотя бы то были и ангелы небесные, но пребывая непоколебимым, подвергая все тщательному исследованию. Хотя по апостолу сатана и преобразуется в ангела светлого, чтобы обольстить человека, он не может преподать ни любви к Богу и ближнему, ни кротости, ни смирения, ни ненависти к миру, ни спокойствию духовного, ни вожделения небесных даров, не может укрощать страсти и похоти, что явные действия благодати. Напротив, он удобно может сообщить человеку гордость и высокоумие, как очень способный к этому преподобный Макарий Египетский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Прежде чем мы перейдем к чествованию святых, славных и всехвальных первохронных апостолов Петра и Павла, хотелось бы несколько слов рассказать об иконе, именуемой Троеручица, которая прославляется в пятницу 11 июля по старому стилю 28 июня. Эта святая икона есть памятник исцеления отсеченной руки святого Иоанна Дамаскина в царствовании Льва и Саврянина иконоборца в VIII веке. Святой Иоанн, сильно защищавший письменно и устно почитание святых икон, за эту ревность оклеветан был Львом и Савром пред дамасским князем, при котором святой Иоанн занимал важную гражданскую должность, будто он написал ко Льву письма, враждебные против Дамаска и князя. Князь, не разобравши дело, приказал отсечь у оклеветанного руку, писавшую к императору письмо, и повесить всенародно на страх другим. Вечером в тот день, узнав блаженный, что гнев князя утих, послал к нему моление через друзей своих, говоря: «Умножается болезнь моя, и несказанно меня мучает. Я и не могу иметь отрады, доколе рука моя на позор повешенная не будет мне отдана». Князь склонился на моление страдальца и повелел отдать ему отсеченный член. Получив его, Иоанн затворился в свою молитвенную клеть и, падший пред святой иконою Богоматери с Богомладенцем, приложил отсеченную мертвую свою руку к составу и из глубины сердца со слезами и рыданиями молился пред иконой Богоматери об исцелении руки своей на пользу верных. По молитве Иоанн заснул и в сонном видении узрел Богоматерь светлыми и милостивыми очами, на него взирающую. «Се, здрава тебе рука», — сказала она ему, — «не скорби более и исполни то, что ты обещал мне в молитве своей». Иоанн проснулся без болезни с рукою исцеленную. Благодарность за чудесное исцеление руки своей, помощи Богоматери и в память этого благодатного события святой Иоанн сделал из серебра изображение ручной кисти и приложил ее к иконе своей заступницы, а по сказанию иных подписал третью руку, отчего эта икона впоследствии и получила название Троеручицы. По мнению некоторых, русские иконописцы будто ошибочно изображают на иконе Троеручицы третью снизу руку, как бы принадлежащую самой Богоматери. Эта третья рука не имеет никакого отношения к изображенному на иконе Пречистому телу Божией Матери. Третья рука должна считаться совершенно отдельной и как бы приложенной к образу. Но, кажется, иконописцы изображают согласно с древними описаниями иконы Троеручицы. Подлинная икона Троеручицы из Дамаска самим Иоанном перенесена в лавру святого Саввы Священного, куда Дамаскин переселился для подвига благочестия и пребывала там от половины VIII до XIII века. В этом веке она перенесена святым Саввой, архиепископом сербским, в Сербию, а отсюда на Афон и ныне находится на Афонском, в Афонском монастыре Хиландаре. Первоначально она поставлена была в алтаре соборного храма и там находилась несколько лет. В начале 17-го столетия монастырь Хиландарский лишился своего игумена, братья приступили к избранию нового настоятеля, но никак не могли согласиться в выборе. Божья Матерь сама прекратила несогласие братьев. В один день иноки хиландарские по обычаю собрались к утреннему богослужению и увидели, что икона Троеручицы стоит не в алтаре, а на игуменском месте. Приписывая это тайным действиям, церковнослужители братья отнесли ее в алтарь. Но в следующий день она опять появилась на игуменском месте. Это чудесное перехождение повторилось и еще. Богоматерь в ночном видении одному святому затворнику изъяснила волю свою, чтобы братья не переносили иконы ее с игуменского места. Для устранения несогласия в избрании игумена в настоящее и на будущее время она сама хочет занять это место своей иконой и управлять монастырем. После этого она стоит над игуменским местом, в знамение того, что Богоматерь своей божественной иконой как бы настоятельствует монастырем. Посему в этом монастыре нет игумена, а есть только проигумен или игуменский наместник, заведующий монастырскими делами и занимающий в церкви второе место, близ игуменского, над которым стоит икона Троеручицы. Вид иконы чрезвычайно выразителен и даже строг. От нее обыкновенно принимают иноки благословения на все церковные службы как бы от присутствующего игумена. С Афона из Хиландаря список образа Троеручицы принесен был в Москву в 1661 году 28 июня к патриарху Никону, который поставил эту икону в Воскресенском монастыре в Новом Иерусалиме. И точный список Троеручицы находится в Белобережской пустыне Орловской губернии. Вот такое краткое сказание, дорогие радиослушатели, о чудотворном образе, именуемой Троеручица, чествуемой в пятницу 11 июля по старому стилю 28 июня. В субботу 12 июля по старому стилю 29 июня великий праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству Слова Божия, все апостолы — суть служители Христовы и строители тайн Божиих. облеченные равную силу свыше и одинаковую властью вязать и решить грехи человеков. И все они, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своя, сядут на двою на десяти престолу. Некоторые из апостолов Писания и предания, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Яков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главою и даже превосходящим честью всех. О равночестии апостола Петра и Павла Церковь говорит: «Иногда повинуйся и уступи Павел Петру и Якову, и Петр в Антиохии Павлу повинуйся, внегда зазри ему с язык ядущему». Равночестие апостола Петра и Иоанна Святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее». Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к нему. В порядке перечисления святых апостолов, но и по их трудам, некоторые из них в Писании нарицаются столпами, предними или высшими, и числятся прежде других. Иногда Петр, иногда Яков или иной, не меньшим высшим, высших называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяния апостольских» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла, посему Церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них, Петра и Павла, согласно с указанием Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами Церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго, Павла же, якопаче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым, одного за твердость, другого за светлую мудрость, почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и трудов, Церковь внушает, что глава ея есть только один Иисус Христос, а все апостолы — суть служители Его. Святая Церковь совершает в один день память двух апостолов Петра и Павла своими страданиями и мученической кончиной, запечатлевшими свою веру во Христа. Важнейшие обстоятельства их жизни описаны в Евангелии и апостольских деяниях, а правила христианской веры и богоугодной жизни изложены ими в посланиях, из которых два принадлежат апостолу Петру и 14 апостолу Павлу. Эти послания написаны ими по вдохновению Святого Духа, и так высоко почитаются православной церкви, что читаются во время Божественной литургии. Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сын Ионы, рыбака из Бевсаиды Галилейской, и старший брат святого Андрея Первозванного, который привел его к Господу. Они оба были рыбаки и следовали некоторое время за Иисусом, но потом снова вернулись к своим занятиям и продолжали их до тех пор, пока Иисус сам не призвал их на служение своему учению. «Не бойся, — сказал Господь бедному смиренному труженику, — а ты не будешь ловить человеков». После этих слов Петр оставил все и пошел за Иисусом. Пламенна и беззаветна была любовь и преданность ученика к его божественному учителю, который также очень любил апостола Петра и брал его с собой в важнейших случаях. Так он был свидетелем преображения Господня, воскрешения дочери Иаира, и, по слову Иисуса, решился идти к нему навстречу по бушующим волнам и был поддержан божественной рукой Спасителя, когда начал утопать. Точно так же только с двумя братьями Зеведеем он был в Гефсиманском саду во время молитвы Иисуса перед его страданием. Часто в ответах своих апостол Петр доказывал Господу свою непоколебимую веру в его божество, за что и услышал от Спасителя мира следующие слова: «Я, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь, разумеется, камень истинной веры в божество Христово, исповеданное Петром. И, несмотря на свою пламенную любовь ко Христу по слабости человеческой, апостол Петр три раза отрекся от своего божественного учителя в страшные минуты последней разлуки с ним. Горько раскаивался ученик Христов в своем малодушии, и Господь милосердный кающимся простил апостолу Петру его троекратное отречение. И после своего воскресения явился ему первым из всех учеников. Еще несколько времени спустя за трапезой с учениками своими Иисус Христос троекратно обратился к Петру с вопросом: «Симон, Ион, любишь ли ты меня более, нежели они?» Как будто для того, чтобы дать ему возможность троекратным уверением в любви своей загладить вину своего троекратного отречения. Когда совершилось над апостолами обещанное им Иисусом Христом сошествие Святого Духа, Петр обратился с речью к народу и своим мощным словом, как так поразил присутствующих, что в этот день около 3000 человек приняли святое крещение. В это время все верующие жили в любви и единодушии и имели все общее. Богатые продавали свои имения и деньги, приносили апостолам для пополнения общей кассы в пользу нуждающихся братьев. Однажды случилось, что один из уверовавших по имени Анания и жена его Сапфира, продав свое имущество, утаили часть полученной ими суммы. Апостол Петр силою Святого Духа узнал о их обмане, и облеченные им супруги внезапно пали мертвыми к его ногам. Именем Иисуса Христа апостолы совершали много чудес. Апостол Петр исцелил хромого от рождения, возвращал здравие больным, воскрешал умерших и убеждал народ уверовать в Иисуса Христа, которого они распяли и именем которого он совершал чудеса. До 5000 человек уверовали тогда во Христа. Это возбудило злобу иудейских первосвященников и начальников, и они схватили апостола Петра и Иоанна и строго запретили им говорить и учить о Иисусе Христе. Но святые мужи отвечали, что несправедливо слушать их более, нежели Бога, и на сей раз были отпущены, так как начальники боялись народа, который видел чудеса, творимые Петром, и прославлял Бога. Вскоре после того, по общему соборному определению, апостолы Петр и Иоанн были посланы в Самарию для распространения Слова Божия, и, вернувшись оттуда в Иерусалим, Петр отправился в Лидду, где исцелил расслабленную потом в Иопию, где воскресил умершую, и в Кесарию, где жил у римлян сотника Корнилия, привел его и семью его в христианскую веру, также и других язычников. Это было первое обращение язычников ко Христу, так как до этого времени крестились только иудеи. Когда апостол Петр возвратился снова в Иерусалим, там правил царь Ирод Агриппа, внук того, который умертвил вифлеемских младенцев. Ирод жестоко преследовал верующих христиан и предал смерти Иакова Зеведеева. Он заключил апостола Петра в темницу и намеревался после праздника опресноков казнить его. Но Господь спас верного своего слугу и в ночь пред днем назначенным для казни послал ангела, который разбудил апостола, спавшего в цепях между двумя воинами, вывел его из темницы и сопровождал его до самого Иерусалима. Это было в 24 году по Рождестве Христовом, и в Деяниях апостольских не упоминается, куда апостол Петр пошел после своего освобождения. Известно только, что около 50 года он принимал участие в соборе, созванном для решения некоторых спорных вопросов между верующими, и после этого был в Кесарии, Антиохии и других городах Малой Азии, и, наконец, перешел в Рим, где совершил много чудес и навлек на себя гнев Нерона, ярого гонителя христиан, обращением ко Христу двух знатных римских жен и обличением в обмане волхва Симона. По приказанию Нерона апостол Петр был заключен в темницу через несколько дней, 29 июня или по нынешнему 12 июля 67 года, распят на кресте головой вниз. он сам просил, чтобы его распяли таким образом, считая себя недостойным умереть одинаковой смертью с Иисусом Христом. Апостол Петр был казнен, как полагают, 75 лет от роду и похоронен святым Климентом в Риме. Над его гробницей впоследствии был выстроен великолепный храм. Апостол Павел был родом еврея из города Тарса в Киликии. Он принадлежал к секте фарисеев, жил в Иерусалиме и отличался своей ненавистью к христианам. До апостольского призвания он назывался Савлом, принимал деятельное участие в гонениях против верующих и выпросил себе у первого священника письмо в Дамаск к синагогам, чтобы отыскать там христиан и привести их связанными в Иерусалим. Идя в Дамаск с письмом от первого священника, на дороге он внезапно был поражен необычайным светом и, упав на землю, услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи?» — спросил Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь», — отвечал тот же голос. «Господи, что мне делать?» — спросил Савл. «Встань и иди. Тебе надобно... Встань и иди в Дамаск, там тебе будет сказано, что тебе надобно делать». Спутники Савла также слышали голос, говоривший ему, и оцепенели от ужаса. Савл встал с земли, но с открытыми глазами ничего не видел. Он ослеп, и бывшие с ним должны были взять его за руки и везти в Дамаск. Там он провел 3 дня без пищи, молясь днем и ночь. Чудесная перемена совершилась в душе его. Пламенная любовь ко Христу заменила ту ненависть, которую он питал к Иисусу и его последователям. В это время в Дамаске жил один из 70 апостолов Анания. Ему явился Господь и повелел идти к Савлу и возвратить ему зрение. Анания повиновался и, пришед к Савлу, возложил на него руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». При этих словах, как будто чешуя спала с глаз Савла, он вдруг прозрел, тут же принял святое крещение и стал проповедовать в синагогах о Христе Иисусе. Все дивились такой внезапной перемене, а иудеи, знавшие его прежде, так возненавидели его, что решились убить апостола Павла. Но христиане, жившие в Дамаске, спасли его. В апостольских деяниях описано подробно, как апостол Варнава явился в Иерусалим посредником между апостолом Павлом и прочими апостолами, которые все боялись бывшего гонителя христиан, не веря в его обращение. Там же рассказывается о его апостольских трудах в Антиохии, о том, как он и Варнава отплыли на остров Кипр, где правитель острова Сергий Павел, увидя чудеса, творимые апостолами, уверовал во Христа. В Листре апостол Павел исцелил хромого от рождения, и это чудо произвело такое сильное впечатление, что народ стал называть апостолов богами и хотел совершить в честь их жертвоприношение. С трудом убедили апостола толпу не приносить им жертв, уверяя их, что они не боги, а простые люди, пришедшие к ним, чтобы обратить их к истинной вере. Тогда народ, подстрекаемый иудеями, забыв о совершенном Павлом чуде, устремился на него, побил его камнями и, считая его умершим, вытащил его за город. Но Господь сохранил слугу своего и апостола, и апостол Павел совершенно невредим вернулся в город и оттуда с Варнавой отправился в другие места, был в Македонии, посетил Солунь и Афины, и с учениками своими силой и Тимофеем проповедовал Слово Божие в Коринфе, Эфесе и многих других городах. Немало гонений пришлось претерпеть святому проповеднику во время его многолетних путешествий, но Господь всегда охранял его, не раз избавлял его от оков, чудесным образом выводил из темницы, спас его и всех плывших с ним по морю во время страшной бури, продолжавшейся несколько дней сряду, и руками своего избранника творил чудеса так, что полотенце и платки, бывшие на теле святого апостола, от прикосновения к ним источали исцеление больным. Наконец, уже в преклонных летах, святой Павел предстал перед римским императором Нероном и, как полагают, за обращение ко Христу одной из его жен был осужден на смерть. Как римский гражданин, он был избавлен от крестной смерти, считавшейся в Риме позорной, и голова была отсечена мечом. Год смерти апостола Павла в точности неизвестен. Некоторые полагают, что он был предан смерти в один день с апостолом Петром. Другие думают, что он был казнен ровно через год. Установление праздника в честь верховных апостолов Петра и Павла относится ко временам апостольским и с IV века повсеместно празднуется в христианской церкви. Кроме того, в память святых апостолов установлен пост, называемый Петровским. Он начинается всегда с первого понедельника после Духового дня, и поэтому, завися от времени, когда бывает Пасха, длится не более 6 недель и не менее 1 недели с одним днем. Апостолов, первоперсольницы и вселенные учители, Владыку всех молите, мир вселенной даровать и душам нашим велию милость. На другой день празднования святых Петра и Павла церковью установлено празднование собор святых 12 славных и всехвальных апостолов, независимо от раздельного празднования каждого из них порознь в течение года. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели 5 по Пятидесятнице. В пятую неделю предлагается Евангелие о чудесном исцелении двух бесноватых в стране Гергесинской, куда Господь ходил проповедовать Евангелие. Бесноватые жили в гробах и были люто зело, яко немощи никому минути путем тем. Когда пришедшие разрушить дела дьявола, Господь приближился к бесноватым, они поклонились Ему, исповедали божество Его и показали мучение дьявола от присутствия Спасителя. Господь изгнал бесов в стадо свиное, дабы жители тех стран, говорит Святой Златоуст, познали Его всемогущество и божество. Изгнанием бесов в стадо свиное Господь явил Свою божественную власть, которую возвещали и исцеленные. Равно показал истинность чуда, потому что обыкновенная болезнь не могла перейти в стадо свиней и потопить все стадо, и сторону нравственного развращения, которое делает человека сосудом дьявола. В апостольском чине церковь возвещает, что оправдание наше пред Богом в Иисусе Христе и спасение в Нем возможно и легко для всех нас. Аще исповеси усты Твоими Господа Иисуса и веруши в сердце Твоем, яко Бог того воздвиже из мертвых спасешися. Спасение у Тебя в сердце, в устах, говорит Святой Златоуст. Тебе не нужно для своего спасения предпринять дальние путешествия, переплывать море, переходить горы. Даже если не хочешь переступить и через порог, можешь спастись, сидя дома. Внушая приобретать оправдание спасения верою и исповеданием, апостол внушает нам своим примером молиться о спасении других, как постоянно и молится церковь. Имейте ревность по Боге, но по разуму, указуемому церковью. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34 и глава 9, стих 1. И вот он закричал, и вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите, и они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизной в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 29 по глава 9, стих 1. Никакие слова на свете не могли бы это выразить так ясно, как бешенство и гибель свиней, на которых набросились злые духи. И какие уж слова могли убедить язычников из Гергеса и Гадары, если даже такое ужасное и очевидное доказательство, не доказательство, но показ, все-таки не смогло пробудить их от сна греховного, остановить у бездны, в которую их, как свиней, немилосердно тащили бесы, и научить вере во всемогущего Христа. Ибо вот что произошло дальше. Пастухи побежали и рассказали в городе и в селениях. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Страх и трепет охватил и пастухов, и жителей, и они ужаснулись. Все они видели невиданное и неслыханное. Бесноватые, годами причинявшие им беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные и в здравом уме. И они слышали от апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимых бесами людей, как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в страхе они его умоляли послать их хотя бы в свиней, если им запрещается находиться в людях, и, наконец, как нечистые, словно вихри, овладели свиньями и сбросили их в пучину морскую. Все это они слышали, все это они хорошо поняли, увидев двух новых людей, очищенных и воскрешенных, которые только что были хуже двух мертвецов. И они смотрели в лице Господа, который стоял перед ними, кроткий и смиренный, будто не он сотворил чудо большее, чем если бы поднял Гергесинскую гору и вверг ее в море. И из всего этого отупевшим жителям только одно запало в память и в сердце, а именно, что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение двоих собратьев, они жалеют, что потеряли свиней. Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как можно скорее уйти. Вместо того, чтобы воспеть славу Богу, они причитают, оплакивая свиней. Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев. Прежде взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что мало сегодня людей, даже из творящих крестные знамения, исповедующих Христа устами и языком, которые, недолго думая, решились бы убить двух человек, чтобы приобрести 2000 свиней? Или вы думаете, что и среди вас много таких, которые пожертвовали бы 2000 свиней, чтобы спасти жизнь двум безумным людям? О, пусть все подобные покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя, лишь бы остаться одним наедине со своими свиньями и со своими властителями-бесами. Все это событие сначала до конца содержит в себе и иной, еще более глубокий внутренний смысл, но и сказанного нами довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу, кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями и влекущих в бездну погибели. Кто, несмотря на это, ценит человека в себе, то есть свою душу, выше всех свиней, всего скота, всего земного имения и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. Рассказ же евангельский завершается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Ни слова не сказал он гергесинцам, чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса. Он не упрекнул их, он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота! Как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо писал своему сенату: «Пришел, увидел, победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. И, промолчав, сделал свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, а мы будем учиться на примере кроткого Господа Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто его принимает, принимает жизнь, а кто от него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.